Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей. По словам премьера Владимира Шпидлы, Чехия выдержала испытание, поставленное стихийным бедствием. Министр иностранных дел Чехии Цирил Свобода встретился с министром иностранных дел Австрии Бенитой Феррер-Валднер. Случайный прохожий обнаружил в реке утонувшего мужчину. А теперь подробнее. В понедельник премьер Владимир Шпидла выступил по общественному телевидению, в котором заявил, что Чехия готова к обновлению. Люди, имущество которых было уничтожено наводнением, не останутся в одиночестве и без поддержки, заверил он. К приоритетам кабинета премьер относит обеспечение жильем оставшихся без крова, реконструкцию путей сообщения, а также помощь предпринимателям в обновлении разрушенного частного сектора. Он также подчеркнул, что последнее наводнение является самой сокрушительной катастрофой в истории страны. Министр иностранных дел Австрии Бенита Феррер-Валднер после встречи с министром иностранных дел Чехии Цирилом Свободой оценила интенсивное торговое и культурное сотрудничество между Чехией и Австрией и взаимную помощь в борьбе с наводнением. Она также подчеркнула, что спорные вопросы, касающиеся Темелина и декретов Бенеша, не были включены в повестку дня. В тирольском Альпбахе также прошли встречи Цирила Свободы с немецким депутатом Европейского парламента Элмаром Броком и австрийским канцлером Вольфгангом Шесселем. Найдена 16-я жертва прошедшего наводнения. Ею стал безработный мужчина в возрасте 46 лет, направленный биржей труда на общественно полезные работы в районе Литвинова. Тело утонувшего было обнаружено в воскресенье вечером случайным прохожим в реке Хомутовка. Розыски пропавшего без вести продолжались 12 дней. В связи с повторной утечкой хлора с территории химкомбината в Неротовицах в городе с пятницы объявлена тревога второй степени. Тревога будет отменена лишь после того, как с территории Спаланы будет полностью очерпан жидкий хлор. Обновление производства в Спалане запланировано через 3 месяца. В связи с наводнением врачи и специалисты по гигиене окружающей среды опасались вспышки эпидемии инфекционных заболеваний и желтухи. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Чехии Марио Бегме сообщил, что по имеющимся сведениям ситуация в районах, пострадавших от наводнения, удовлетворительна. Тем не менее, специалисты считают, что целесообразно сделать прививки от желтухи детям из пострадавших районов в возрасте от 3 до 7 лет. И коротко о погоде. На территории Чехии ожидается солнечная погода, не исключены дожди и грозы. Температура воздуха днем от 27 до 31 градуса тепла. Это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире Радио Прага. Здравствуйте! В студии радиогазеты вас приветствует Либор Кукал. Сегодня мы предлагаем вам полную информацию об аварии на химзаводе Спалана Неротовице. И кроме традиционного обзора спортивных событий недели, вы также услышите нашу историческую рубрику. Оставайтесь с нами! На затопленной территории химического завода Спалана в городке Неротовице в пятницу произошла утечка от 200 до 400 кг хлора. Это уже третья хлорная авария за последние дни, постигшая завод в течение наводнения. Подробнее Ольга Калинина и Алла Ветровцева.
Третья, то есть самая высокая степень противохимической готовности, была объявлена в Неротовицах 15 августа в связи с поступлением сигнала о том, что с территории затопленного химзавода Спалана происходит утечка хлора. Несмотря на то, что речь шла о сотнях килограмм ядовитого газа, до пятницы 23 августа представители фирмы утверждали, что в окружающую среду попало всего 14 килограмм этого вещества. Впоследствии свою ошибку они объяснили тем, что спасатели вовремя не определили, что в затопленном ареале завода повреждены 2, а не 1 из резервуаров. Вода затопила также загрязненную ртутью почву. Согласно некоторым данным, в Эльбу попало около 5 тонн мазута. 17 августа в Спалане произошла новая утечка хлора. На следующий день специалисты начали перекачку газа из склада и его переработку. 23 августа из ареала химзавода произошла новая утечка хлора, причиной чего стал лопнувший трубопровод в новом складе. В Миротовицах в 20 часов 45 минут была объявлена третья степень противохимической готовности. Кризисные штабы обратились к гражданам, чтобы они не покидали свои дома, закрыли окна и двери и подготовились к эвакуации. Позднее третья степень была отменена и заменена на вторую. Министр внутренних дел Станислав Гросс в связи с происшедшим передал управление дел на заводе директору нефтехимического холдинга «Унипетроль», владельцу «Спуланы» Павлу Шварцу. Возможной уголовной ответственностью за ошибочные шаги при защите жителей от опасности начала заниматься полиция.
Большинство жителей Неротовицы работают на химзаводе «Спалана» и до последнего времени считали завод своим, в какой-то мере игнорируя призывы организации Greenpeace закрыть завод. Однако сегодня ситуация здесь такова, что многие из них спрашивают совета у сотрудников Greenpeace, как же быть дальше. По словам сотрудника этой организации Мирослава Шуты, Greenpeace уже 2 года обращает внимание общественности и администрации завода на токсическое загрязнение окружающей среды. Но в результате своей работы сотрудники Greenpeace выяснили, что руководство завода сообщало неправдивую информацию или накладывало на нее вето.
В případě povodně se situace vyhrotila, protože kromě zamoření dioxiny, rtuti a dalšími toxickými látkami.
V rezultátě navodnění situace stala kritickou, tak jak kromě zagrazení dioxinami, rtutí i drugými věstvami, přišla utěčka chlora, který nepřímo ohrožuje zdraví lidí. Rukovodstvo opět lgalo i místní žitelé potřebovali trpění. Oni obracejí se k nám s prosbou pomoct zakryt závod.
В настоящее время утечка хлора прекратилась. На территории химзавода работают пожарные. Остающиеся на складе «Спаланы» около 16 тонн хлора должны начать отчерпывать в понедельник, сообщил Павел Шварц, генеральный директор компании «Унипетрол», которая подчиняется «Спалана». Тем не менее, ситуация остается серьезной. В воскресенье Ян Папыш, начальник команды, которая для «Спаланы» создала анализ состояния завода после наводнения, сказал, что старый склад хлора – это маленький Чернобыль. С этим соглашается и сотрудник Greenpeace Мирослав Шута.
Но она та ситуация я оправду вельми важна, потому что это заморение диоксины – одно из наивечих на свете.
Эта ситуация действительно очень серьезна, так как загрязнение диоксинами – одно из наибольших в мире. Сообщение самого химзавода говорит о том, что загрязнение превышает допустимую норму в 10 тысяч раз, и объекты химзавода уже не способны эффективно хранить вещества на складах на его территории.
Все еще остается неясным, сколько же хлора попало в окружающую среду. Компания «Унипетрол» готовится провести свой аудит по оценке состояния завода после наводнения. Greenpeace пока проводит свой самостоятельный анализ воды.
Greenpeace se pokusila odebrat nezávislé vzorky vody, ale policie nám v tom...
Greenpeace попытался самостоятельно взять образцы воды для анализа, но полиция нам в этом воспрепятствовала. Тем не менее, на следующий после аварии день мы взяли пробу воды, и сегодня анализ воды проводит лаборатория в Германии. Так что через несколько дней мы будем знать результаты.
Директор компании «Унипетрол» Шварц допускает, что администрация «Спаланы», которая начала работать на химзаводе всего полгода тому назад, пожалуй, придется уйти в отставку. Руководство «Спаланы» в воскресенье критиковал как министр внутренних дел Станислав Гросс, так и пражский мэр Игорь Немец. По словам мэра, столица не получила вовремя информацию о состоянии дел на химзаводе, лежащем всего в 15 километрах от Праги. А что делают местные жители? По словам Шуты, они готовы к эвакуации, чемоданы собраны и, если что, людей вывезут. Однако многие жители взяли отпуск и уехали из опасного для здоровья места. Многие женщины с детьми уехали к своим родителям, а мужья остались дома, чтобы охранять имущество.
Сегодняшние газеты читала Ларита Вашкова, и самое интересное она прочитает и нам.
Газета «Господарские новины» информирует о внеочередном заседании Сената Чешской Республики, который состоялся в воскресенье. На заседании в ускоренном порядке были одобрены дополнения к законам о наводнении. Проекты дополнений до поступления в Сенат были в пятницу рассмотрены парламентом. Уже в воскресенье они были подписаны президентом Вацлавом Гавелом. Пока все шло гладко, пишут Господарские новины, но настоящее политическое родео начнется после того, как правительство предложит следующие меры по погашению ущерба, возникшего в результате наводнения. Оппозиция, преимущественно гражданская демократическая партия, попытается давлением на премьера Шпиглу достичь более ощутимых изменений в проекте госбюджета. ГДП воспользуется первой предоставившейся возможностью доказать, что она способна не только критиковать, но и предлагать решения. Бывший генеральный секретарь чешского МИДа Карл Сырба будет перевезен на специальное психиатрическое отделение в тюрьме Богунице в Брно, рассказывает ежедневник «Млада фронт Днес». Сырба был обвинен в подготовке заказного убийства журналистки Сабины Слонковой и в коррупции в МИДе в то время, когда Ян Каван стоял во главе министерства. Адвокат Сырбы Мирослав Крижанецкий в интервью данном телеканалу «Нова» сообщил, что его подопечный страдает клаустрофобией, явившейся причиной возникновения у него депрессивного синдрома. 3 недели тому назад, после предъявления ему обвинений в коррупции в МИДе, Сырба в знак протеста объявил в тюрьме голодовку. Адвокат Крижанецкий в связи с этим утверждал, что его клиент решил умереть. Однако через 2 дня у заключенного вновь проснулся аппетит. Голодовка была прекращена. Пока Сырба отрицает свое участие в инкриминируемых ему действиях. Полиция же задается вопросом, откуда у обвиняемого при зарплате государственного служащего, не превышающей 40 тысяч крон в месяц, взялись миллионы на шикарное жилище и 30 миллионов, обнаруженных в его доме при обыске.
Ваши приемники настроены на волну «Радио Прага».
В воскресенье в Брно состоялся 10-й этап чемпионата мира по мотогонкам – Гран-при Чехии. В королевской категории MotoGP завоевал первенство итальянец Макс Биаджи. Его соотечественник Валентино Росси, который до гонки в Брно сумел победить в 7 этапах подряд, был на этот раз вынужден из-за дефекта шины в 16-м круге гонку покинуть. В классе до 250 кубических сантиметров первым финишировал итальянец Меландри. Впервые в Брно в этой категории принимал участие и чех Ярослав Гулеш. Однако чешский гонщик в своей премьере до финиша не доехал. В 16-м круге его подвел двигатель. Все-таки Гулеш, стартовавший в предыдущей гонке в классе до 125 кубических сантиметров, решил остаться у более мощных мотоциклов и на следующий раз. В гонке до 125 кубических сантиметров завоевал первенство Лучиано Цечинело, подтвердив таким образом преимущество итальянцев на Гран-при Чехии. Лучшим из чехов слабейшей категории стал Игорь Калап, финишировавший на 28-м месте. В среду чешская футбольная сборная сыграла в городе Оломоуц товарищеский матч с командой Словакии. Первый раз на посту главного тренера Чехии был Карл Брукнер, и его премьера произошла на 5-ку. Окончательный итог встречи 4-1 в пользу чехов. Напомним, что замена наставника сборной команды была вынуждена неудачей в предварительном турнире чемпионата мира. Новый тренер пригласил сборную молодых футболистов. В итоге игра сборной являлась живой и энергичной. Все мячи, забитых в ворота Словакии, на счету игроков немецкой команды Боруссия Дортмунд, Яна Колера и Томаша Росицки. Оба игрока забили 2. Переход českého хоккеиста Michala Straky в российскую команду ЦСКА Москва не состоится. 31-летний нападающий сыграл в составе армейского клуба всего несколько предварительных матчей и теперь возвращается домой. По своим словам, Страка не соответствовал по своему стилю игры представлениям наставника ЦСКА Владимира Тихонова. Однако генеральный директор московского клуба Валерий Гущин заявил, что тренеров не устроил уровень подготовки českého хоккеиста. Кроме Страки входят в состав ЦСКА еще 2 чешских легионера – вратар Душан Салфицкий и защитник Милослав Гурень. Но их ангажемент, по словам Михала Страки, пока не находится под угрозой.
Обзор спортивных новостей подготовил Степан Черновщик. Внимание! Радио Прага объявляет вместе с фирмой TicketStream конкурс для наших слушателей в Чешской Республике. Ответьте на вопрос, кто из чешских хоккеистов стал победителем анкеты «Золотая клюшка» 2002. Победитель получит билеты на матч сборной России на престижном хоккейном турнире «Еврохоккей Тур», который пройдет в начале сентября в городе Злин в Чехии. Ответы посылайте по адресу Радио Прага, Виноградская 12, 120-99 Прага или по электронной почте по адресу russki@radio.cz или звоните по телефону 02-21-55-29-64.
А теперь приятная новость. Радио Прага объявляет конкурс среди радиослушателей. Вы можете получить 2 билета на концерт Карла Гота и других звезд чешской эстрады, который состоится 6 сентября в Государственном Кремлевском дворце в Москве, если ответите на один простой вопрос. С какой птицей чаще всего сравнивают Карла Гота? Ваши ответы присылайте по адресу Чешское радио, Русская редакция, Виноградская 12, город Прага, почтовый индекс 120-99, Чешская Республика или по электронной почте по адресу russki@radio.cz.
И это уже конец сегодняшней радиогазеты. Рубрику «Исторические прогулки» подготовил Михаил Лаштовичко.
После того, как в воскресенье 30 мая 1434 года в битве под деревней Липаны, недалеко от Праги, были наголову разбиты войска последних верных гуситов, большинство людей считало и до сих пор считает, что наступил конец гуситскому периоду в чешской истории. При этом крестоносцы самозваного чешского короля Сигизмунда Люксембургского гуситов победить не сумели. Гуситов победили опять же гуситы. Под Липанами сразились последние полки таборитов, жителей южно-чешского гуситского города Табор, в число которых входило также личное войско гетмана Яна Жишки из Троцнова, называвшее себя после смерти своего полководца сиротами, с коалицией господ, которые принадлежали не только католические чешские дворяне, но прежде всего дворяне гуситские. Их удалось подкупить пронырливому испанскому сановнику Яну Паломару.
Первым на его сторону перешел вождь правого гуситского крыла, южночешский дворянин Менгард из Граца, а также университетский профессор Ян из Пшибрами. На другой стороне баррикады стоял последователь Яна Жишки Прокоп Голы, или также Великий, отличный полководец, добившийся многих побед. Однако ему часто не удавалось прекратить распри между гуситскими радикалами. Битва чехов с чехами под Липанами таким образом стала настоящей национальной трагедией. В ней неизвестно, каким способом погиб Прокоп Голы. Согласно народной легенде, он похоронен прямо на поле битвы, и на его могиле долгие века высилась могучая ель.
Сразу после роковой битвы под Липанами в Чехии состоялся земский сейм, на котором были сформулированы позиции победивших дворян, а также Сигизмунд Люксембургский был окончательно возведен на чешский престол. Кроме того, необходимо было определить, сколько литургических и общецерковных нововведений останется в действии. Гуситы под Липанами не были полностью разбиты. Кроме правых дворян остались еще бывшие умеренные, которым, например, осенью 1435 года на пост пражского архиепископа удалось продвинуть гуситского священника Яна Рокицану. Стареющий Сигизмунд, чтобы не лишиться возможности стать чешским королем, сперва все обещал, включая даже принятие святых даров обоими способами, то есть хлеб и вино, всем чехам. С этим согласилась и католическая церковь, так что 5 июля 1436 года церковный собор в городе Базель одобрил так называемые компактаты – компромиссные уступки прежним пражским артикулам. Простой народ вскоре понял вероломность такой уступки, и компактатам дал позорное прозвище «компрдаты». Но еще до этого, 23 августа 1436 года, после 17 лет усилий, интриг и войн, был Сигизмунд Люксембургский торжественно возведен на чешский престол. Все его обещания были в этот день забыты.
Однако Сигизмунду оставалось лишь немного времени. В декабре 1437 года в южночешском городе Знойма он скончался. Последним злодеянием, которое он совершил на посту чешского короля, была казнь приверженца гусицких радикалов, личного друга гетмана Яна Жишки, чешского дворянина Яна Рогача из Дубе. Ян Рогач вместе с горсточкой последних радикалов укрепился в своей крепости Сион в Восточной Чехии и отказался подчиниться Сигизмунду и компактатам. Осаду Сиона пришлось вести племяннику Рогача из Дубе, умеренному гусицкому полководцу Гинеку Птачику из Перкештейна. Гинек Птачик, безусловно, хотел пощадить своего дядю и бывшего союзника, однако Сигизмунд считал казнь Рогача из Дубе делом своего престижа.
После смерти Сигизмунда Люксембургского чешским королем стал его зять Альбрехт Австрийский, непримиримый противник всех еретиков, в том числе и гуситов. Среди чешских дворян самыми влиятельными были Гинек Птачек из Перкштейна, представитель бывших умеренных гуситов, ныне представитель левого гусицкого крыла, Менхард из Градце, представитель правого гусицкого крыла и пронырливый вероломный дворянин Ольджих из Роженберга, один из самых богатых чешских дворян. Ольджих несколько раз изменял своим союзникам лишь из-за материальных выгод. Теперь он поддерживал католиков и нового чешского короля Альбрехта Габсбургского.
Левое крыло Гинека Птачика на Пражском сейме в декабре 1437 года, к сожалению, потерпело поражение, и Гинеку Птачику пришлось сейм покинуть. Его сторонники выбрали на пост чешского короля лишь десятилетнего польского князя Казимира. Но Ольджих из Роженберга вместе с правым гуситом Менгартом из Граца уже приобрели в Праге решающую власть и помогли Альбрехту Габсбургскому взойти на чешский королевский престол. Однако неожиданно появилась новая опасность – турецкие наезды. Весной 1439 года турки вторглись в Сербию и собирались взять Австрию. Альбрехт быстро собрал войско, но несмотря на то, что турки вскоре отступили, он победу не одержал. В течение похода он заразился дизентерией и еще в походе умер.
После его смерти в Чехии начался длинный 14-летний период междуцарствия. Гинек Птачек вместе с Ольджихом из Роженберга заключили договор о разделе власти и издали так называемый «мирный лист», обещающий чешскому народу спокойствие под условием соблюдения компактатов. В июне 1440 года состоялась вторая попытка избрать подходящего чешского короля. Среди избирателей появился также 20-летний дворянин Ижи из Подебрат, будущий чешский король, но на этот раз он еще свою кандидатуру не выдвинул. Единственным кандидатом стал другой Альбрехт, баварский герцог, который говорил по-чешски и провел несколько лет при чешском королевском дворе. Однако он от чешской короны отказался. Стать королем опасного еретического народа для европейского политика было слишком рискованным делом. Чешский вопрос остался нерешенным окончательно.
Пресвятой Римской империи правил брат умершего Альбрехта Габсбургского Фридрих III Штырский, который оказался настолько плохим правителем, что за него правила его энергичная жена, португальская принцесса Элеонора. Чешским дворянам пришлось организовать самоуправление, так называемые ландфриды или региональные советы, правящие в отдельных частях Чехии. В рамках ландфридов вскоре выделились две самые выдающиеся личности – опытный политик Гинек Птачек из Перкштейна и его подопечный, молодой, подающий надежды вождь Ижи из Подебрат.
1445 году на 6 недель в Чехии появился еще один курьезный король. В деревне Стадице, на легендарной родине первого чешского князя Пшемисла, какой-то старичок провозгласил себя новым чешским королем Якубом. Как ни странно, простой народ это несерьезное дело почти воспринял. К самозванному королю стали приходить тысячи паломников слушать его сумасбродные проповеди о том, что его послал спасти Чехию сам святой Вацлав. Когда открылось, что король Якуб на самом деле бывший крепостной дворянина Якубка из Вжесовиц, странный старичок был арестован и заключен сперва в городе Роуднице, потом в Праге. Но после нескольких дней его отпустили как безвредного сумасшедшего. Чешское государство уже постепенно готовилось к приходу нового короля, достигшего возраста 14 лет сына Альбрехта Габсбургского Ладислава по прозвищу Погробек, то есть родившийся после смерти отца. Дворянин Ежи из Пудебрат был пока назначен управляющим чешским государством.
И вот на этом заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Наши передачи вы можете послушать и в записи по интернету. Наш сайт www.radio.cz. С вами прощается Либор Кукал. До встречи в эфире.
Sirku v zubech, krempu do čela a pota zbuchřela mi vrázky nedělá.
Jen tou svou sirkou škrtně, já se hořím, až překryje nás zem, tak už se neškrtne.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real